говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм, пастыри и оккупанты, часть первая. Сирийская оппозиция между международными наблюдателями и режимом Аль-Асада. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об украинцах и экологические итоги 2011 года. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Семьдесят лет назад, зимой 41-42 годов, Советский Союз переживал самый тяжелый момент своей истории. В оккупации оказались около 65 миллионов советских граждан. Многие из них нашли утешение в стенах православных храмов. В эфире очередная седьмая глава исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Она называется «Пастыри и оккупанты». Часть первая.
Великая Отечественная война застала русскую православную церковь в жалком состоянии. Богоборческий режим закрыл почти все храмы и конфисковал их собственность. Священники подверглись массовым репрессиям. В 25 областях России не было ни одного православного храма, а в 20 – не более 5 храмов в каждой. После кончины в 25 году патриарха Тихона его пост оставался вакантным. Обязанности предстоятеля исполнял местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий. 22 июня 41 года пришлось по церковному календарю на праздник всех святых в земле российской просиявших. Узнав о немецком вторжении, митрополит Сергий написал и собственноручно напечатал на машинке послание пастырям и пастве. «Фашистующие разбойники напали на нашу родину», – писал он. «Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю». Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Местоблюститель недвусмысленно предостерег священников от сотрудничества с оккупантами. «Нам, пастырям церкви, сказано в послании, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается. Малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. А если сверх того молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему пасторскому долгу. В мемуарной литературе и сочинениях некоторых историков церкви говорится, иногда в приподнятом и даже восторженном тоне, о возрождении церковной жизни на оккупированных территориях. Действительно, немецкие оккупационные власти, особенно в начальный, победный для Германии период войны, поощряли открытие и восстановление заброшенных храмов и даже помогали строительству новых. Так, например, громкий резонанс имело возобновление богослужений в кафедральном Свято-Успенском соборе Смоленска сразу же после взятия города немецкими войсками. А в августе там произошло другое знаменательное событие. Немецкий солдат нашел считавшуюся уничтоженной древнюю чудотворную икону Смоленской Божьей Матери. Но так ли уж благосклонны были немецкие власти, а главное политическое руководство Рейха, к этому духовному ренессансу? Игорь, какое место отводилось Русской Православной Церкви в политических проектах Гитлера?
Существует фундаментальное исследование Михаила Витальевича Шкаровского «Нацистская Германия и Православная Церковь», где эти вопросы подробно разобраны на основе многочисленных архивных материалов, в первую очередь, что важно, немецких. Как и во многих других вопросах, церковная политика нацистов на Востоке не была какой-то константой, а претерпевала изменения. Причем можно выделить три измерения. Понятно, временное. Тут надо в том числе говорить о реакции на изменения советской политики в отношении церкви. Второе измерение – ведомственное, потому что церковной политикой в той или иной степени занимались различные инстанции в порядке возрастания жесткости, скажем так, военная администрация прифронтовых территорий, восточное министерство, служба безопасности и партийные структуры. И, наконец, иерархическое, потому что на местах допускались послабления большие, чем было дозволено приказами свыше. Ну вот начну, пожалуй, с самого экстремального примера. 21 июля 1944 года Генрих Гиммлер пишет Кальтенбруннеру: «Многие события и проблемы последнего времени привели к возникновению последующих соображений. Свидетели Иеговы, казацкий вопрос и связанный с этим власовский вопрос, а также общий комплекс вопросов, как мы хотим управлять Россией и поддерживать мир на ее территории. Когда, что несомненно произойдет в течение следующих лет, мы снова завоюем большие пространства и области, ей принадлежащие». Далее Гиммлер рассказывает о планах создать силами украинского и русского населения своего рода новое казачество, которое должно охранять границы немецких поселений от набегов диких коммунистов с востока. И далее пишет: «Мы должны поддерживать любую форму для или разновидность религии, или секты, которая воздействовала бы умиротворяюще. Для всех тюркских народов здесь приходит на ум введение буддийского учения. Для всех остальных – учение свидетелей Иеговы. Как вам должно быть известно, свидетели Иеговы обладают следующими чрезвычайно полезными для нас качествами. Они крайне резко настроены против евреев, против католической церкви и папы. Они невероятно рассудительны, не пьют, не курят, чрезвычайно прилежны, весьма честны, держат данное слово, являются прекрасными скотоводами и крестьянами, не зациклены на богатстве и зажиточности, так как это препятствует вечной жизни». Это был конец цитаты. И далее обсуждается возможность использовать немецких свидетелей Иеговы, которые, вообще-то говоря, еще в 30-х были посажены в концлагеря и там продолжали сидеть, как эмиссаров, которые умиротворят русский народ. Это вот к вопросу о восприятии нацистской верхушкой реальности. Это июль 44-го года, повторяю, прямая речь, на тот момент фактически второго человека в иерархии рейха. Если вернуться в 41-й, то лейтмотив первых распоряжений различных немецких ведомств относительно церковных вопросов был таков: не следует оказывать поддержку церкви, но и не следует препятствовать ее стремлению возобновить свою деятельность и утверждать свое влияние в массах. Разумеется, надо использовать церковное возрождение в пропагандистских целях. Военнослужащие вермахта не должны участвовать в местных церковных мероприятиях. Священникам вермахта также запрещаются культовые действия или религиозная пропаганда в отношении гражданских лиц, а священники с территории рейха или из-за границы на восточной территории допускаться вообще не должны. Ну и кроме того, чем раздробленнее будет церковь, тем лучше, поэтому расщепление на отдельные церковные группы желательно, и кроме этого ничего не следует предпринимать против образования религиозных сект.
А какая структура в имперском правительстве занималась этими вопросами?
В Восточном министерстве был образован специальный подотдел церковной политики, который бессменно возглавлял Карл Розенфельдер. В архиве оперштаба Розенберга я нашел его анкету, правда, не слишком информативную. Родился он в 1904 году, по первой профессии слесарь, по второй редактор. Знает английский, голландский, немного русский. До войны выпустил несколько брошюр по историческим церковным вопросам. В сентябре 41-го Карл Розенфельдер отправился в Прибалтику. По его отчету видно, что собственной позиции он тогда еще не сформулировал. Он опирается на мнение оберштурмфюрера Либрама, с которым он разговаривал там, уполномоченного СС по церковным вопросам на Востоке. Цитата: «В какой-то форме православная церковь должна быть сохранена, чтобы избежать возникновения опасного вакуума. Необходимо ясно определить, как должна поддерживаться православная церковь и какое ее направление следует поддерживать. Самое опасное ответвление – обновленчество. Вряд ли годятся для поддержки староверы, так как они, по мнению Либрама, сильно связаны с советским режимом. Остается лишь православная церковь, и ее следует использовать в России, то есть без участия русской православной церкви за границей, чтобы держать русских под контролем с точки зрения мировоззрения и религии». Тремя месяцами позже, после посещения Киева, тот же Розенфельдер выражается уже гораздо резче. «Но поддержка или даже поощрение церковной жизни, по моему мнению, совершенно излишне, возможно, даже вредно. Как и любое христианство, восточное христианство принципиально противоречит национал-социалистическому мировоззрению. Следует считаться с тем, что воссозданные церкви на Востоке, прежде всего на русской и украинской территориях, станут хранителями неосуществленной мечты о свободе. В православных христианах мы должны видеть не сегодняшних союзников, а возможных завтрашних противников. Духовное состояние восточных народов сегодня таково, что как раз в религиозном отношении существует множество чреватых последствиями вариантов». Конец цитаты. И дальше начинается сага, иначе не скажешь, о церковном законе, который хочет издать Восточное министерство. Низовые органы просят о введении какого-то единого порядка, и в конце 41-го закон начинают готовить, но он встречает серьезное противодействие со стороны партийных инстанций, в первую очередь Бормана. И половину 42-го года этот закон футболят просто туда и обратно, при этом текст меняется до неузнаваемости. Борман опирался на мнение Гитлера, оно примерно таково. Цитата: Нашим интересам соответствовало бы такое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои особые представления о Боге. Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы, подобные негритянским или американо-индийским, мы могли бы это только приветствовать, ибо это увеличило бы количество факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы. Это, замечу, цитата не из документа, а из так называемых застольных разговоров Гитлера, но другие источники подтверждают, что Гитлер примерно на такой точке зрения и стоял. В итоге вместо церковного закона выходят указы рейхскомиссаров Остланд и Украина, довольно расплывчатые. Затем в ноябре 42-го Восточное министерство готовит проект указаний военным организациям об обращении с конфессиональными вопросами. Вот несколько ключевых моментов. Исходить из того, что германский рейх хочет принести местному населению свободу религиозной деятельности. Не чинить препятствий населению в исповедании религии, по возможности свободно передавать ему необходимые культовые сооружения. Удовлетворять потребность в широкомасштабной религиозной деятельности в смысле противобольшевистской работы с одной стороны и в смысле религиозного самоуправления народа с другой. Но лишь пока церковно-религиозное развитие соответствует нашим внутриполитическим целям. Германские задачи на Востоке по отношению к религии и церкви не реформаторские, а исключительно политические. И, наконец, не отдавать предпочтение той или иной группе, если белорусские, украинские или кавказские народы стремятся к автокефалии их церковной жизни, то пойти им в этом навстречу. Но и эти указания были сочтены чересчур либеральными, в виде приказа введены не были.
Реальность оккупации была мало похожа на радужную картину, какую рисуют иные мемуаристы. Пастыри, можно сказать, откликнулись на обращенный к ним призыв вместо блюстителя патриаршего престола, ободряли малодушного, утешали огорченного, напоминали колеблющемуся о долге и воле Божьей, и тем самым исполняли свой собственный долг. Но исполняли они его в крайне тяжелых условиях. Храмы не получали никакой помощи от немецких властей и существовали исключительно на пожертвования прихожан. Более того, оккупанты постоянно стремились использовать церковь в интересах пропаганды, полицейского надзора за населением и мобилизации и без того скудных материальных ресурсов.
Подробнее об этом Владимир Абаринов и Игорь Петров поговорят во второй части главы «Пастыри и оккупанты» в выпуске программы «В пятницу вечером». Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Во вторник лидеры демократического движения Сирии заявили, что наблюдатели Лиги арабских государств, прибывшие в страну в конце декабря, действуют непрофессионально. В городах по-прежнему орудуют снайперы, режим расправляется с оппозицией. По неофициальным данным, с начала протестов в стране в середине марта погибли более 5000 человек. Президент Франции Николя Саркози во вторник выступил с заявлением, что режим Аль-Асада совершает варварство, и предложил ему уйти от власти. Ни один из пунктов мирного плана, предложенного Лигой арабских государств, так до сих пор и не выполнен. Напомню, этот план включал не только вывод войск из городов, но и переговоры с оппозицией и освобождение политических заключенных. Мы беседуем с сирийским политологом Хайсамом Бадерханом. Как ему видится роль международных наблюдателей в Сирии? Они на самом деле сидят на поводке у режима, как заявляет оппозиция?
На самом деле, арабские наблюдатели, они в том или в другом смысле выражают свои не точки зрения Лиги арабских стран, а точки зрения свои руководства из тех или других стран. Если наблюдатель, примерно из Кувейта, более-менее он подходит к этому вопросу. Если он, который возглавляет делегацию или эти наблюдатели из Судана, который сам участник преступления режима Судана, конечно, у него совсем другой точка зрения. На самом деле, действительно, они особо роль не играют. Те места, которые власть тоже не дают им в каком-то мере выполнять свою миссию. Дело в том, что именно в тот район, куда они хотят зайти, начинается стрельба, чтобы они туда не зашли. Много из оппозиции их приглашали в том или в другом районе, особенно в Хомсе, которые они не вошли ни в одного региона. Даже в Баба-Амру, там оппозиционеры вышли из региона и им сказали, вот какие мы требования. Они в самом районе не видели ничего и не вошли. И потом они, когда туда приехали, это хотя бы 60 человек, и будут еще другие, они именно пошли полный согласие с Сирией. И если вспомним, в тот день, как они вошли туда, и был взрыв около самой опасной и самой защищенной места, наверное, в Сирии, в Кафарсусе, это где находится безопасность Сирии. То есть в тот место ни муха, можно сказать, не войдет, ни парковать машину, которая может взрывать. И в тот день они устроили им это взрыв. Вот. Дело в том, что даже накануне этого их визита в Дамаск, Лига арабских стран, или наблюдатели Лиги арабских стран, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллим сказал, я покажу наблюдателям, какие террористы в Сирии. И как они взрывают ситуацию, и в тот день совершается этот взрыв. Понимаете? Вот. Зато действительно они никакого роли, особой роли не играют. Они полно, можно сказать, договорены, все власти, они наблюдают именно, куда власть им разрешает идти в тех районах. Даже взяли их в каком-то районе, где, примерно сказать, сторонники власти живут. Ну, имеется в виду алевиты. Вот. Есть в Хомсе 2-3 района, где алевиты живут. И там вышли люди в поддержку это. А 90% районов им туда не возили. И они сами туда не пошли.
Хасям, вот вы затронули вопрос о том, что происходят взрывы. Во вторник утром был взорван газопровод, например. И действительно до сих пор непонятно, кто же это все взрывает. И правительственные средства информации Сирии говорят о том, что в стране есть терроризм, есть религиозная напряженность. Что говорит оппозиция?
Понимаете, оппозиция на самом деле не в ее пользу такие вещи. Ну, элементарные вещи, ну, представьте себе, наблюдатели в тот день приезжают и совершается взрыв в тех местах, против, как вроде, Комитета безопасности Сирии. Даже чуть-чуть так подумать, ну, какая такая неграмотная должна быть оппозиция, чтобы совершить такие преступления. Режим в Сирии исторически всегда он использует это методы. Для него ничего святого в этих делах нету. Всегда он взорвал, всегда он использовал это потом методы для нападения на противника. Ну, как Саддам Хусейн, помню, в то время, сколько переворотов он совершил против себя, чтобы уничтожать все офицеры, которые вокруг него. Ничего нового. Одна партия, партия БАС. Одна сущность. Что Саддам Хусейн, что это, ну, есть отличия, конечно, в кое-что. Кое-что, но не на этом уровне. Я не думаю, оппозиция, она идет на такие взрывы, чтобы потом люди, ее население, ненавидели ее. Наоборот, мы замечаем большинство, люди и население идет в поддержку революции. Даже демонстрации вчера было уже в центре Дамаска вечером. Это вообще, можем сказать, новая что-то стадия революции. Распространяется. Вот прошлой неделе была как поход, неделя назвали поход на свободной площади. Имеется в виду в центральной площади. И именно в Хомсе контролировали центральные площади, были демонстрации для всех районов. Это, почему говорят мы о регионе, потому что именно безопасность не разрешает им. Что сказать? Ну, конечно, всегда козло пущения, как сказать, всегда есть, как вроде исламисты, исламисты, исламисты. Да, это исламских стран, да, мусульмане, там большинство, естественно. О том, что будет культура, исламская культура влияет на это, да, это. О том, что власть не могут запретить демонстрации выходить из мечети, потому что это единственное место, она не может закрывать мечети. А другие места, она закрывает их, даже кафе, когда начали в Гавана демонстрации в Дамаске, вышли из кафе Гавана. И сразу кафе закрыли кафе. За это мечеть не могут закрывать, за это они выходят из мечетов, в этом ничего особенного нету. Понимаете, о том, что такие, ой, опасности исламисты. Да, есть много сил, даже могу, идет такие слухи даже о том, что много сил безопасности внешней поддерживают эти исламские организации, в том, что оставят этих стран не разве играет на это. Может быть, такого есть. Но до сих пор, как после распада СССР, это единственные организации, которые стали более организованными. Потому что такого толка организации, как коммунисты и так далее, они уже как распались или слабились. стали организованы. А это те стали в том числе мечети, и такая же мечеть, кроме того, что он является храмом, он является центром культуры. Естественно, их влияние сегодня больше.
Хайсам, а вот вы упомянули о том, что в той же самой провинции Хомс есть регионы, есть районы, где поддержка партии, поддержка режима Асада все еще сохраняется, поскольку там живут алавиты. Насколько межрелигиозные разногласия могут сейчас играть какую-то роль в политике Сирии и в протестах, которые нарастают?
Понимаете, с первого дня и самую власть всегда устроилась на основе противостояния межконфессиональной. Понимаете, межрелигиозные организации. На самом деле сегодня оппозиция, да, она фактически, несмотря на разногласия между оппозицией, подходит к этой проблеме, но однако она объединяет там все слои населения общества, все конфессии, все религиозные организации. Там есть и самой алавити в оппозиции, которую и возглавляет, так и посты занимаются в оппозиции. Христиане есть, все есть в оппозиции. Ну, власть всегда пытается, естественно, играть на это. То есть сейчас, ой, давайте не алавити, объединяйтесь, потому что это опасно для всех. Да нет, у меня самого много друзей алавити, я их уважаю, люблю и защищаю их, и они готовы мне защищать в случае чего. Потому что у нас объединяет не ислам, не христианство, не это, именно объединяет за будущее Сирии, будущее демократов, будущее свободы, за свободу Сирии. И все на строение гражданского общества. Вот что их объединяет. Не объединяет их ни алавитов, ни суннитов, ни шиитов, ни это. Конечно, власть играет на это. Это разделяет власть, это всегда это требует любого диктатора.
Мы беседовали с сирийским политологом Хайсамом Бадерханом. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В американском штате Айова сегодня проходит первое предварительное голосование в рамках кампании по выборам президента США. Это собрание избирателей республиканской партии «Кокусы». Суд в Польше рассмотрит вопрос об аресте бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко утром в среду. В столице Иордании, Аммане, началась встреча представителей Израиля и палестинской автономии, первая за более чем год. Встреча не означает официального возобновления переговорного процесса и носит неформальный характер. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в связи с автокатастрофой с участием машины следователя, в результате которой погибли 3 человека. За экс-премьером Украины Юлией Тимошенко ведется круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщил адвокат Сергей Власенко, посетивший Тимошенко в Харьковской колонии, где она отбывает наказание. В Молдавии несколько десятков человек сегодня пикетировали миротворческий пост в зоне безопасности в Приднестровье. Это вторая протестная акция в связи с гибелью 1 января гражданина Молдавии, который не подчинился требованиям российского миротворца и был застрелен. Афганские талибы заявляют о том, что достигли с властями Катара предварительного соглашения об открытии своего политического представительства в этой стране. Главная цель открытия представительства, по словам представителей Талибан, – начало диалога с международным сообществом. Соединенные Штаты не будут уменьшать число своих военных кораблей в Персидском заливе, несмотря на угрозы со стороны Ирана. Об этом заявляют представители Пентагона. В столице Ливии Триполи. Во вторник 5 человек погибли в результате перестрелки между отрядами противоборствующих группировок, которые ранее принимали участие в свержении режима Муаммара Каддафи. Число жертв взрывов в афганском городе Кандагар во вторник достигло 13 человек. Король Марокко Мохаммед VI назначил новое правительство во главе с умеренным исламистом Абделилахом Бен Кираном.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет об украинцах. И экологические итоги 2011 года. Численность украинцев в России за последние два десятилетия уменьшалась в среднем на 1 000 000 человек за 10 лет. Последняя перепись показала, что украинцев в России осталось около 2 миллионов. В чем причина этого явления? Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и руководитель украинской фракции Конфедерации национальных объединений России Алексей Григорович. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, как вы думаете, в чем причина такой сильной депопуляции и как обычно она сказывается на национальной идентичности, на ее формуле?
Это, наверное, не депопуляция сказывается на национальной идентичности, а национальная идентичность сказывается на уменьшении формального числа украинцев в России. Потому что, наверное, 10-15 миллионов, может быть, 20 человек, надо посчитать, русских людей, это украинцы по происхождению. Далеко не везде и не всегда различали себя русские и украинцы. Ну, вообще-то официально до свержения царизма считалось, что в России живут русские, которые делятся на малороссов, белорусов и великороссов, то есть на украинцев, белорусов и, собственно, русских, нынешним языком говоря. Такое сознание, очевидно, присуще многим, потому что, повторяю, найдутся десятки миллионов людей, которые носят типично украинские фамилии, однако не являются по самосознанию украинцами. Знают, что свои их предки когда-то жили на Украине, а может быть и не знают. Ну, ничем не отличаются, собственно говоря, от прочих русских.
Ну, Сергей Александрович, надо сказать, что ваш покорный слуга относится к числу вот таких людей, у которых украинская фамилия, но, в общем, я знаю тех предков, которые жили на Украине, но я считаю себя русским человеком и, может быть, к стыду своему не знаю украинского языка. Алексей Александрович, вот в 2011 году была ликвидирована федеральная национально-культурная автономия украинцев в России. Министр иностранных дел Лавров при этом объяснил это таким образом, что данная организация якобы, а может быть действительно, занималась политикой, а не культурой.
Украинских организаций или организаций общественных, в которых есть название украинское, там общество культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко или Киевская Русь, вот на Сахалине есть общественная организация. И таких организаций примерно около 110-120 по всей Российской Федерации, от Камчатки и до Калининградской области. Ну, по закону о национально-культурных автономиях была образована национально-культурная автономия «Украинцы России». Ее деятельность осуществлялась в соответствии с законом, велось соответствующее делопроизводство, и в нее входили региональные национально-культурные автономии. Но по состоянию где-то на 2006-2007 год туда уже входили и организации национально-культурной автономии, которые себя таковыми считали, но были юридически незарегистрированные организации, и были организации, которые не подпадают под статус такой автономии. В основном эти организации и сама федеральная национально-культурная автономия занималась координацией движения украинцев в России, ее культурными мероприятиями в городе Сочи. еще в Лазаревском, был организован центр, в котором проходило, так сказать, обучение некоторых руководителей организаций и культурных сообществ.
Алексей Александрович, простите, но вот из того, что вы говорите, следует, что на самом деле организация работала именно в том направлении, в котором предписано законом. То есть она занималась культурой, она занималась проблемами адаптации людей в России. За что же закрыли-то?
Ну, дело в том, что в 2005 году, вот насколько мы помним, в Украине произошла смена власти в конце 2004-2005 году. И, собственно говоря, и в национальной культурной автономии федеральной Украинской России также в апреле 2005 года прошла смена власти. И пришли к руководству организации, ну, в некоторой степени радикальные представители наших общественных организаций, в том числе московских, украинских. И в какой-то степени эти граждане, товарищи, они выступали с некоторыми политическими заявлениями, размещали свои обращения в украинских националистических газетах радикального толка, которые, ну, были направлены на ухудшение, так скажем, российско-украинских отношений.
Сергей Александрович, как преломляется в украинской диаспоре в России противоречие между двумя православными церквями и между украинской католической церковью и православными? Насколько вообще российские украинцы религиозны?
Ну, я думаю, они религиозны ровно в такой же мере, как и прочие православные россияне, будь то православные русские, или православные якуты, или православные чуваши, или кто угодно. То есть они мало религиозны на самом деле, однако эта религиозность сейчас в силу некоторой модности декларируется, демонстрируется. Люди приходят в церковь время от времени, люди крестятся, люди крестят детей. Однако 95% из них без привлечения никак нельзя назвать воцерковленными. Ну и, кроме того, существует помимо Русской Православной Церкви множество других более мелких организаций, которые с полным основанием считают себя православными, но находятся с Русской Православной Церковью, с Патриархией Москвы, натянутых или, прямо скажем, неприязненных отношениях. Так что на этом фоне русско-украинские церковные отношения никакого исключения не представляют. И вряд ли это все является достаточно серьезным делом, что ли. Противостояние униатов московско-православных и украинско-автокефально-православных группировок или контингентов, оно по существу является отражением националистических чувств. Я употребляю это слово не обязательно в отрицательном плане, но есть разные националистические чувства, разные понимания патриотизма, и они коррелируются из декларации своей церковной принадлежности. Вот, по-моему, так дело это и обстоит.
Алексей Александрович, да, да. Насколько широко среди украинцев, которые живут в России, распространен украинский язык? Многие ли украинцы, которые живут в Российской Федерации, пользуются им в повседневном общении?
В принципе, украинский язык, он, естественно, используется и членами вот украинской диаспоры, что ли, в Российской Федерации, в основном в быту. Но даже в Украине в самой порядка 56% населения пользуется русским языком в своих отношениях, как в семейных, так и в бытовых. Но на домашнем, на бытовом уровне сохранение языка осуществляется многими семьями для обучения своих детей этому языку, для того, чтобы сохранить возможность их, ну, не только национальной идентичности в будущем, когда они повзрослеют, но и некоторые семьи здесь проживают на определенное время, то есть на какой-то срок, затем возвращаются в Украину, или переехали недавно, или просто поддерживают, даже те, кто приехал сюда давно, поддерживают возможность изучения украинского языка для своих детей и часто общаются и в быту также. Это более распространено, конечно, вот в южных регионах России, в Ставропольском, в Краснодарском крае, в Ростовской области, где, можно сказать, украинский язык уже фактически он является частью русского языка общения, потому что там большинство, там в 18-17 веке было фактически украинцев, которые, возможно, и сегодня являются или числятся русскими. И также вот у меня мать, отец, который был украинцем, мать белорусской, она в 37-м году получила паспорт и было записано русской по национальности, хотя фактически она, так сказать, не является коренной русской, так скажем, в то время. Но это был процесс, который был направлен на усиление, собственно говоря, русской нации по государственному, так сказать, принципу. В настоящее время, вот был у вас первый вопрос, почему осуществляется депопуляция украинцев в России. Но это также связано еще и с тем, вот я здесь согласен с Сергеем Александровичем, и хочу просто дополнить, что здесь есть те же моменты, которые были в конце 30-х годов. То есть в некоторой степени это издержки самой переписи. Были большие претензии как в 2001-2002 году, так и в 2010 году к тому, как она осуществляется вообще. Не в отношении, в частности, к украинцам, а в принципе меня тоже никто не посещал и никто не опрашивал на дому. Вот в частности, да, я сам ходил на переписной участок, а те, которые не ходили, ждали своей участи дома или занимались какими-то своими делами. А в это время общественные деятели, которые занимались конкретной физической работой по переписи, ну, так скажем, писали то, что им больше нравится, или то, что их просили. То есть большее количество русских...
Понятно, формальный подход формальному, к переписи, он, в общем, автоматически снизил
в том числе,
официально заявленное количество украинцев, живущих в России.
В том числе.
С профессором Сергеем Арутюновым и руководителем украинской фракции Конфедерации национальных объединений России Алексеем Григоровичем беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Уже по традиции, в первый вторник января экологические итоги прошедшего года в эфире «Радио Свобода» подводит член-корреспондент Российской академии наук, биолог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Чрезвычайные события были несколько. Первое – это Фукусима. Авария или катастрофа на японской атомной электростанции Фукусима с последующими всякими событиями. Во-первых, напомню, что это была катастрофа невероятного масштаба, сравнимого с Чернобыльской. Споры идут. Это четверть Чернобыльской, половина, а может быть и больше. По выбросу радиоактивных веществ в океан это несравнимо ни с чем вообще. Просто один пример. За 2000 километров от Фукусимы, около нашей Камчатки, на глубине 5000 метров, через 3 недели были обнаружены большие концентрации цезия. И для нас это страшная проблема. Последствия было то, что Германия отказалась от атомной энергетики, Бельгия, Швейцария, Италия и так далее. В общем, поставлен большой вопрос на атомном ренессансе, о котором нам все время твердили. Второе. Продолжающаяся, я бы сказал так, надвигающаяся угроза изменение климата. Теперь уже ни у кого не вызывает сомнения, что климат меняется и что это антропогенная составляющая огромная в этом изменении климата. И теперь уже как-то незаметно, там раньше спорили 2 градуса, не 2 градуса изменения будут. Сейчас уже никто не говорит о том, что 2 градуса. Уже говорят, на 2 градуса удержать не удастся изменение, повышение температуры к 50-му году. Это будет 4 градуса, по крайней мере. То есть это катастрофа. И вот перед лицом этой надвигающейся катастрофы полная фиаско международного сообщества, которое проявилось вот в Дурбане недавно на этой климатической конференции ООН, когда не могут принять согласованного решения. Не могут, не готовы. Для меня это примерно то, что ну как будто в судно поступает вода, трюмы залиты водой, а команда сидит, или там какие-то части команды сидят в каютах и играют там в шахматы или в домино. Что-то в этом роде. Это какой-то кошмар. Ну, конечно, события, связанные с энергетикой, вот не только с атомной энергетикой, а вообще с энергетикой. Это, конечно, такое парадное шествие или там, я не знаю, победное шествие сланцевого газа. Америка треть своего газа получает теперь от сланцев. Там, где никто никогда не думал, но это не за год случилось. В этом году это проявилось очень резко. И сланцевый газ, похоже, изменит ситуацию везде. Он и в Европе начинает. Сланцевый газ никто всерьез с ним не считался. А теперь это будут первые десятки процентов, может быть, всей добычи газа. Теперь, в прошедшем году появилась солнечная масштабная термогенерация солнечной энергии. Мы все время говорили о фотовольтаике, то есть вот солнечные панели, которые преобразуют солнечный свет. А теперь прямое, просто нагревание. Зеркала, очень, очень простая технология и очень эффективная. Просто зеркала, которые концентрируют солнечный свет, нагревают воду, пар и так далее. Сейчас начал, на прошлом году стал осуществляться проект вот этих самых зеркальных солнечных термальных электростанций в Сахаре, которые, в принципе, потенциально могут дать до 30% энергии, электроэнергии для Европы. Теперь, в ушедшем году очень важное было событие. У берегов Великобритании наконец-то поставили промышленные, приливные станции, промышленные, понимаете? Турбины под водой. Всегда, где вода приливает на прилив там 1.5-2 метра и уходит. И вот этот вот прилив, отлив, и эти станции работают и дают ток. Они потенциально способны дать ток достаточный для того, чтобы обеспечить электроэнергией все прибрежные страны мира вообще, понимаете? Вот это, что такое, такие приливные станции сейчас работают в Австралии, и вот начали работать в Европе, в Великобритании. Это замечательно.
Алексей Владимирович, а что значимого с экологической точки зрения происходило в 2011 году в России? Вот на какие события вы бы обратили особое внимание?
Вы знаете, тут у меня краски черные, потому что продолжался в ушедшем году циничный и аморальный захват берегов и лесов представителями правящей группировки. Это везде происходит, понимаете? Это и Черноморское побережье, это и Кавказское, это и Алтай. Это что-то страшное, понимаете? Как будто они оборзели. Как это укладывается в сознание, я не могу это понять. Как грамотные, смотрящие вперед люди. Да неужели они думают, что у них это останется? Эти самые всякие резиденции на Алтае, патриаршие резиденции, которые перекрывают Черноморское побережье, да не останется это никогда. Любой пришедший новый президент к власти обязательно это уберет. Да это все обязательно. Ну, я надеюсь, что это будет сделано.
По-моему, явно вырос протест граждан.
Конечно, протест будет расти. Вот это уже я это говорю в прогнозах на наступивший год. Протест экологический будет расти. Я это говорю потому, что в ушедшем году, вы правы абсолютно, протест везде вырос. Скажем, в Туапсе против балкерного терминала выходило на митинг 1/4 взрослого населения. Такого масштаба в Ейске, в Новороссийске против нефтяного терминала. А что делают в Красноярске, когда этот ферма-организационному заводу, это самое движение собрало там чуть не 100 тысяч подписей? Это потрясающее возобновление вот этой гражданской, экологически направленной гражданской активности людей. А вот последние недели уходящего года, когда даже губернатор Тулеев вынужден был назначить специальную общественную экспертизу и сказать, что без этой общественной экспертизы он не разрешит пуск серо-марганцевого завода, который в Новокузнецке. Это тоже отражение того, что протесты стали нарастать. Вот я хотел бы сказать об угрозах Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Продолжалась противозаконная эксплуатация этого комбината. Началась промышленная практическая добыча углеводородов в Российской Арктике. Это страшно опасная вещь. Это сделано без должного обоснования, без должного экологического обеспечения и так далее. Началось незаконное прокладывание склад газопровода через плато Укок, священное плато, которое там, я не знаю, заповедное и так далее. Началась прокладка газопровода без экологической экспертизы. Началось незаконное бурение на западном шельфе Камчатки. Чем оно кончилось, вы знаете. Последние дни Нового года это незаконная платформа, незаконная, понимаете? Она была незаконная, нелегальная, браконьерская эта платформа, которая перевернулась и унесла жизни десятков людей во второй половине декабря. Продолжалось крупное гидростроительство в Сибири. И все это, значит, откуда это? Это все от жадности. Схватить побольше природных ресурсов, как можно больше их быстрее использовать, набить карманы.
Чем будут озабочены российские экологи в наступившем 2012 году? На какие проблемы они будут обращать пристальное внимание?
Во-первых, вот в наступившем году предстоит колоссальное событие международного масштаба, в котором будет участвовать и косвенное, и прямое участие будет российских экологов. Это будет конференция ООН на высшем уровне по устойчивому развитию, так называемая «Рио плюс 20». В Рио-де-Жанейро вот опять соберутся все лидеры мировых стран для того, чтобы обсуждать проблему устойчивого развития. На мой взгляд, мир выходит не с хорошими показателями к этой конференции. Надо говорить не об устойчивом развитии, а об устойчивом развитии при изменении климата, при всех этих проблемах экологических, которые не решаются, а усугубляются. Надо говорить о переходе к кризисному управлению. Я попытался как-то, недостаточно, видимо, сил было, чтобы от России прозвучал голос, что, друзья, давайте говорить о кризисном управлении. Нужно какое-то более координированное использование биосферы, чем это происходит до сих пор. Дальше. Какие у нас будут проблемы? Конечно, будут проблемы со строительством ферросплавных комбинатов и в Красноярске, и в Новокузнецке. А угроза срабатывания Байкала опять надвигается. Отодвинутые было 2 года назад. Опять там эти Дерипаска и его заводы требуют, чтобы спускать воду из Байкала 1 сантиметр, кто-то это, Митвель еще посчитал давно, что 1 сантиметр уровня байкальской воды – это 1 миллион долларов в кармане у Дерипаски. И вот они требуют спуска Байкала для того, чтобы получать электроэнергию. 12-й год. 12-й год – это наш вот наступивший год, будет шанс остановить деэкологизацию России, избрать другого президента с экологической программой. Конечно, вырастет масштаб экологических протестов против транспортировки отработавшей ядерного топлива и вообще радиоактивных отходов. Именно в России будут протесты, и в Санкт-Петербурге будут протесты. Против намыва территорий в Финском заливе, против строительства заводов, я говорил, в Красноярске и Новокузнецке, против затопления Илинки под флагом строительства теперь малых. А там большое оказались малые. Мы будем строить, говорят, малые электростанции. Малые высотой десятки метров плотины высад, десятки метров высотой и заливать сотни километров. Какие же это малые? Станут очевидными нелепость и опасность строительства атомных электростанций в Восточной Балтике. И сейчас что получается? Сейчас планируется 11 блоков новых. Это сумасшествие какое-то. Наверняка это сумасшествие будет в этом году остановлено, потому что и Польша перейдет на фланцевый газ, и не нужно будет эти самые, да и Литва. Я думаю, и Беларусь что-то такое в этом направлении будет делать. Я думаю, что будет в этом году остановлено строительство дороги через Химкинский лес. Уже идут проработки, негласно нам это известно, что рассматривается всерьез повышение второй этаж на Ленинской, повышение, расширение Ленинградки за счет второго этажа, как это сделано в Японии, там во многих городах, в Америке и так далее, и так далее. Будет прекращено убийственное для Москвы строительство центральной кольцевой автодороги. Оно будет прекращено по многим причинам, но вот в частности хотя бы потому, что вот это расширение, так называемое расширение Москвы, ставит крест на этом самом, на центральной кольцевой автодороге. Нельзя центральную кольцевую автодорогу проходить по территории Москвы. Хотя само по себе, я надеюсь, что расширение Москвы будет остановлено в том виде, в каком он предлагается, потому что это идет анти против всех традиций. Явно меркантильные планы просто по продаже земель. Ничего тут другого нет. Это не спасение Москвы от экологических бед. Вот это вот все будет сделано, я думаю.
Что ждет мир в 2012 году?
Экологические катастрофы обязательно будут, потому что мир такой и в таком направлении весь движется, вот эта жадность человеческая везде, у нас она очень проявляется, в других странах она так же, как у нас, может быть, не так уж вот открыто и дерзко и цинично, тоже везде эта самая жадность заставляет промышленность, бизнес принимать какие-то меры, которые больше и больше зарабатывают денег, хотя вот это удаляться от устойчивого развития, которым они декларируют. Значит, катастрофы обязательно будут. Я не хочу быть Кассандрой, но катастрофы на атомных станциях обязательно будут. Потому что смотрите, что эти самые атомщики придумали. Они на протяжении последних 3 лет задумали продлить срок службы атомных станций, которые вышли уже, отработали свой срок. Они, на них обязательно будут катастрофы. У нас таких 9 станций. Дальше. Бурение. Бурение нефти на шельфах везде. Мы это видели. После этой колоссальной катастрофы в Мексике мы видели катастрофу в ушедшем году в Бразилии. Мы постоянно видим эти более мелкого масштаба катастрофы на шельфах и других стран. Это будет обязательно продолжено. Чем бы я хотел кончить? Я зоолог, я люблю китов и занимаюсь китами. И вот с китами происходит что-то очень интересное. Это серые киты калифорнийские. Они очень прибрежные, они пахари морские. Они поднимают дно, ил со дна и выгребают там всяких рачков и мелких рыб. Так вот, они распространены только в Северной Пацифике. Размножаются в Калифорнии или там вот в Мексиканском заливе. И потом, значит, мигрируют к нам. Так вот, в ушедшем году один серый кит был увиден в Средиземном море, а 2 серых кита на земле Франца Иосифа в Северной Атлантике. Как они туда попали? Это за 1000 километров от их обычного места. Это удивительно. То есть вот что-то происходит в мире, и вот это вот отражает, вот это маленькое событие отражает эти происходящие процессы.
Членом-корреспондентом Российской Академии Наук, биологом Алексеем Яблоковым беседовала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Елена Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Александра Игнатенко задержали сотрудники агентства внутренней безопасности Польши.
Прошел почти год, но никто не осужден. Ни Мубарак, ни его помощники.
3 января в Айове открывается общенациональная серия.
По ходу действия Баба Яга, член Единой России, украла голоса у Снегурочки, заколдовав ее именем Чурова Лешего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».